Глава 15. Москва, квартира Ивлевых. С самого утра в пятницу позвонил Георгичу, председателю моего ГСК. Он сообщил, что вдова не против продать машину, но кому попало, не отдаст. Она ей дорога, как память о муже.
«Хорошо, что твой друг милиционером оказался», — делился со мной председатель. «Она ж сначала ни в какую продавать не хотела. Говорит, память о муже. А как услышала про капитана милиции, так сразу и согласилась».
«Ну, спасибо, Виктор Георгиевич. А сколько денег она хочет?»
«Это вы сами с ней разговаривайте. И смотреть машину договаривайтесь».
Ушел от всякой ответственности он и продиктовал телефон вдовы. Тут же ей и набрал. Высказал слова соболезнования сперва, только вдовел человек, а потом уже перешел к делу. Договорились с ней, что как сами сможем подъехать, так ей позвоним. Она придет в гараже, живет рядом и сегодня дома целый день. «Вася», — тут же набрал я Баранову, — «ты машину еще не купил?»
«Нет, мы же в Южный порт с тобой собирались. Думал позвонить тебе попозже, на завтра договориться».
«Отлично. Нашел тебе москвич у нас в гаражах. Хозяин погиб недавно, бедолага, тоже милиционер, кстати. Договорился с его вдовой машину сегодня посмотреть. Ты когда ко мне сможешь подъехать?»
«Да я хоть сейчас, только у начальства отпрошусь», —
оживился Вася. «В форме будешь?»
«Ну да. А что, лучше в штатском?»
«Нет-нет, как раз хорошо, так и надо. А то она не хотела продавать, только когда услышала, что ты милиционер, тогда согласилась. Просто без формы, если придешь, подумает еще, что мы ее обманываем».
«Ну, понял, понял. Приду при параде», — рассмеялся он. «Дай мне минут 10. Я к начальству и перезвоню тебе, отпустили или нет».
«Давай, жду». Москва, Лубянка, кабинет зампредседателя КГБ СССР. Размыслив над новым, совершенно неожиданным запросом агента Скворец, зампред Вавилов окончательно пришел к выводу, что есть большая вероятность, что супруг агента, иностранный гражданин, вполне мог повлиять на нее, особенно если сам имеет отношение к какой-нибудь из разведок. Также нужно выявить, не знает ли Фердаус, что его жена — агент КГБ. Не исключен вариант, что знает и сочувствует и жене, и целям комитета, не являясь иностранным сотрудником разведки. Он араб, всю жизнь проживший на границе с Израилем. Там многие любят СССР за оказываемую поддержку против Израиля. Тогда есть смысл задуматься о его вербовке. Сын долларового миллионера, который однажды унаследует все его состояние или часть. У КГБ были такие агенты, и некоторые из них щедро финансово подпитывали комитет. Бюджет от государства уж слишком ограничен, чтобы на все цели денег хватало. Также нельзя, конечно, исключать контактов Дианы с кем-то из наших, кто знаком с изнанкой службы в органах. Если так, то этот кто-то непозволительно распустил язык. Диана не является кадровым сотрудником комитета, чтобы с ней такие щекотливые моменты обсуждать, тем более настолько специфические, что они могут негативно повлиять на ее желание сотрудничать с комитетом. Это уже фактически вредительство. Прежде чем начинать разработку мужа Скворца, надо собрать побольше материала и точно понимать, от него ли она узнала столько всего интересного про работу спецслужб, решил Вавилов и вызвал полковника Воронина.
«Вызывали, Николай Алексеевич», —
не заставил себя долго ждать полковник. «Да, не дает мне покоя наша звезда подиума, Павел Евгеньевич. Как бы наш агент не оказался замужем за другим агентом».
«Вполне разумная версия. Я, в общем-то, тоже об этом подумал после последних запросов», — согласно кивнул Воронин. «Давай-ка, Павел Евгеньевич, ставь прослушку на квартиру Эхаш. Это первое. Второе — прослушка Ивлева. Есть от нее вообще какой-то толк?»
«Там все без сенсаций».
«Надо анализ сделать. Я смотрел лично, но мало ли, вечно же дергают. Вдруг отвлекся и что-то пропустил. Если ничего не обнаружите, снимайте через 2 недели».
«Понял. Сам анализом займусь».
«И еще. Протрясите окружение Скворца. Ищите любых отставников КГБ, ГРУ, ну и действующих сотрудников, с кем она может общаться. По всем адресам, где она живет, регулярно бывает. Среди преподавателей ее института, может, кто-то есть. Уточните у нашего сотрудника там».
Выйдя от зампреда, Воронин сразу направился к себе. Ну вот, в кои-то веки грамотный анализ и указания, думал он по дороге. Чему-то все же Вавилов у нас научился. Через час полковник собрал у себя совещание, где распределил задачи между своими сотрудниками. Капитану Артамоновой досталось собрать информацию по отставникам КГБ и ГРУ в Горном институте, и она сразу отправилась выполнять задание, чтобы не сорвать график подготовки агента. Капитан Румянцев должен был проверить наличие отставных или действующих сотрудников КГБ и ГРУ по месту жительства брата агента Скворец. Записи прослушки свидетельствовали, что Диана бывает там часто. Майор Каленкин должен был сделать то же самое по месту жительства агента, а майор Муравьев — курировать установку прослушки квартиры Ильха технарями. Сам же полковник Воронин занялся анализом протоколов прослушки квартиры Ивлева. Вася примчался ко мне уже через час, сразу с деньгами. «Домой на служебной машине подбросили», — объяснил он в ответ на мой удивленный взгляд, — «а потом до метро». «Ну и отлично. Сейчас позвоню вдове и поедем в гараж, заодно мою ласточку на место поставим». Елизавета Максимовна оказалась очень приятной женщиной лет 50 с хвостиком. Потеря мужа большим горем легла на ее плечи, но не сломила. Из-под старенькой норковой темно-коричневой боярки выглядывала черная траурная вуаль. Мимолетное недоумение из-за внешнего вида Васи быстро прошло, когда он бегло заговорил на грамотном русском без акцента. Мы оба с Васей принялись высказывать вдове слова соболезнования и извинялись, как могли. Нам обоим стало неудобно, что 9 дней только прошло, а мы тут уже тянем на себя имущество покойного.
«Да что вы, ребят, я только рада, что в хорошие руки машина Ленина попадет», — заверила нас вдова. «Он так ее любил». «А машина реально оказалась в идеальном состоянии, пробег меньше 30 тысяч». И модель 408, а не 407. Цвет такой, интеллигентный, серо-голубой. Незаметно показал Васе большой палец кверху, но он и сам уже прекрасно видел разницу между этой конфеткой и той убитой в хлам колымагой, что ему сосед предлагал. Мы осмотрели машину. Картонки перед радиатором не было, значит, покойный владелец зимой на машине не ездил. — У него в системе охлаждения должно быть пусто, — заметил я.
— Не обязательно, — возразил Вася. — Нам с того года для служебных машин новый антифриз Тосол приходит.
— О как! А мы спирт технически разводили.
— Спирт хреново разводить. Он испаряется, доливать все время надо.
Вася сам открыл капот и, невероятно довольный собой, показал мне на расширительный бачок, явно не пустой. — Угадал. Хотя, наверное, у милиции в Москве у всех уже в машинах новый антифриз Тосол. Мы завели «Москвич» без каких-либо проблем. Выехали из гаража. Мотор умиротворяюще урчал. Васе осталось только выйти, обнять капот и зашептать «Моя прелесть». Так он был счастлив. Хорошая машинка. Не стал лукавить я, чтобы сбить цену. Не та ситуация. Хотим взять.
Вот и ладно. «Но мне еще в наследство надо будет вступить на половину машины», — начала объяснять хозяйка, развернувшись к Васе. «Хорошо, что вы милиционер, у вас проблем с ГАИ не будет. Пока я все документы оформлю, и можно будет продать, как положено. А пока можно к нотариусу сходить, расписку на деньги за машину сделать».
«Елизавета Максимовна, а сколько вы за нее хотите?» — уточнил я, сильно напрягшись из-за отсутствия документов. Не подумал совсем, что ей еще вступление в наследство предстоит. Не дай бог, сейчас еще дети подтянутся, папино наследство делить. И подскажите, пожалуйста, дети не будут претендовать на долю в машине?
Сын у нас только. Правильно его воспитали, он ни на что не претендует. А что по цене? Муж в милиции всю жизнь прослужил. И вы милиционер, взглянула она на Васю. Со своих неудобно много брать. Сын сказал, что если надумаю машину продавать, не меньше 3000 за нее брать. Но вам, как своему, за 2800 отдам.
Я переглянулся с другом, понял по его лицу, что скидка ему не нужна, так что сказал. Нет, 3 так 3.
Что ж, я буду на семье погибшего коллеги наживаться, добавил Вася.
Тут вдова впервые прослезилась. Оставил Васю успокаивать ее и слушать рассказы о нелегкой судьбе покойного мужа, а сам поставил свою машину пока что в гараж. Когда я к ним вернулся, они уже заперли свой гараж
и собрались ехать к нотариусу. Вася решил машину из рук уже не выпускать. Сопровождать, естественно, их не стал, дел полно. Вася обещал приехать сегодня после службы ко мне обмывать покупку. Они уехали, а из сторожки вышел Георгич типа покурить.
«Смотрю, уговорили вдову?» — спросил он.
«Еле уговорили». Поднялся я к нему и протянул руку, как будто здороваясь, а сам сложенные полсотни ему сунул. «Я Васе должен, так что сам с председателем рассчитаюсь». Еле уговорили взять с нас полную стоимость, а то хотела скостить, как коллеги мужа.
«Да, она такая», —
кивнул мне с довольной улыбкой Георгич.
«Хорошая женщина. Не мешала покойнику с друзьями время проводить в гараже. А то такие жены бывают. Чуть муж задержится, тут же бежит и орет. Домой требует идти. Позорит перед другими мужиками и хоть бы хны».
«А что ж теперь с ее гаражом будет?» — поинтересовался я.
«Так а что будет? Продавать надо. Машины нет, гаражом не положено владеть. А твоим никому не надо. У тебя друзья такие серьезные. Я их с удовольствием в кооператив возьму».
«А сколько она попросит?»
«Ну, 1006 попросит, наверное».
Пожал он плечами. «Плюс вступительный взнос 1800 в кассу кооператива?» — уточнил я.
«Нет, зачем? Она же его уже внесла. Бокс свой выкупила и теперь продает. Это когда хозяина у бокса нет, тогда вступительный взнос в кассу».
«Так это я еще легко отделался», — улыбнулся я. «Надо подумать. Сейчас уже на работу бежать надо. Я, если что надумаю, позвоню вам, хорошо?»
«Давай, давай. Время еще есть», — ответил председатель, и мы попрощались.
«Васе гараж у нас нафиг не нужен, поскольку никто не решится машину мента в собственном дворе тронуть. Ну и 6000 он где возьмет?» «Я мог бы одолжить, но не хочу напрашиваться. Мы хоть и друзья, но неохота мне, чтобы капитан милиции начал размышлять, откуда у меня так много денег. Мне самому третий гараж тоже не нужен. Можно на Ахмада взять. Но я на него рассчитывал гараж от горного института перевести, хотя можно и на тесте перевести со временем. Хорошо, попробую пощупать Ахмада». Вернувшись домой, сразу позвонил Ахмаду на работу и предложил ему гараж у нас в кооперативе. «Да, и сколько денег надо?» — заинтересовался он.
1006. «Ого! Ну и цены у вас в Москве».
«Нет, Паш, не получится. У меня на квартиру тогда не останется. Квартира, ясное дело, в приоритете», — разочарованно ответил он, и мы с ним попрощались на этом. «Квартира. Понятно, что это важнее. А если ему в долг предложить?» «Нет, лучше не надо. У него и так уже вопросы появляются и насчет шуб, и насчет всего остального. И мне может не хватить, еще же и Руслану надо будет 3000 в долг дать. Ладно, пусть продает вдова гараж кому-нибудь еще. Сейчас спрос сумасшедший, найдутся желающие точно». Москва. В пятницу Тарас специально приехал на работу на машине и, отсидев консультацию, договорился на кафедре уйти пораньше. Желая выяснить до конца, куда уже вляпалась его дочь, он припарковал машину недалеко от того места, где Диана села вчера в машину. Идя к своей машине после консультации, он обратил внимание на зеленую «Волгу», стоявшую примерно в том же месте, где Диана вчера села в машину. Сейчас в машине никого не было. Тарас сел в свою машину и стал ждать. Москва, Горный институт. Богомолову с утра позвонила коллега с Лубянки, попросила о встрече. Ее интересовало, есть ли среди коллектива Горного института бывшие сотрудники КГБ или ГРУ. «Мы ищем человека, который мог бы посвятить студентку в тонкости нашей работы», — объяснила капитан Артамонова.
«Ну, есть у нас четверо», — ответил ей Богомолов. «Серьезные люди. Один из проректоров служил в ГРУ, и еще один профессор с физико-технического факультета. Да два наших бывших сотрудника с комитета доценствуют, но это не те, кто вам нужен».
«Почему?»
«Мужики кремни. Лишнего слова со мной не скажут. Что ж тут про посторонних говорить?» «А какая именно студентка вас интересует? Я много за кем тут слежу, сами понимаете. Может, что вас интересует, и сам видел?»
Артамонова замялась. Не хотелось лишний раз подсвечивать свой интерес к конкретному агенту даже перед своими. Но Богомолов прав, а если у него уже есть нужная ей информация, тем более, что он, скорее всего, и знает про Диану. К
К нему ее предшественник мог обращаться при проверке перед тем, как вербовал девушку. А, точно знает. Вавилов говорил, что через куратора Горного установил Диане режим наибольшего благоприятствования в учебе. Тогда можно. Диана Эльхаш с кем-то из них могла общаться на тему рисков при работе за рубежом, на тему провалов?
Диана, это вряд ли. Она же студентка второго курса, которую днем с огнем в институте не сыщешь. Да и люди эти точно не из болтливых, гарантирую.
То есть нет?
Нет. Ищите дальше.
Москва. Тарас терпеливо ждал в засаде. К «Зеленой Волге» подошла девушка, открыла ее, завела, но после этого пересела на пассажирское место. Тараса терзали смутные сомнения. Его версия, что дочка загуляла с чужим мужиком, рассыпалась в пух и прах.
«Уж лучше бы она загуляла», — подумал он. «Было бы намного проще. Объяснить наличие ухажера с «Волгой» я бы еще смог. А подруга, которая дает покататься на своей машине, в голове не укладывается. Это каждый-то день в одно и то же время». Тут прибежала Диана и, бросив назад привычным жестом сумку, плюхнулась на водительское место. Машина тронулась, и Тарас поехал следом, пропустив между ними еще одну машину, а потом перестроился в соседний ряд. Диана ехала довольно резво, с поворотниками, тормозила в несколько приемов, заранее давая следующим сзади водителям время сориентироваться. «Когда она научилась так профессионально ездить?» — все больше удивлялся Тарас, стараясь не приближаться к «Зеленой Волге» слишком быстро. «Может, я перепутал машины, и там давно уже не она за рулем?» Но, вспомнив, как спокойно и буднично отъехала Диана от Горного, он отогнал от себя эти мысли и выехал следом за «Зеленой Волгой» за город. После получасовой поездки по Горьковскому шоссе «Волга» свернула на лесную дорогу, и Тарас намеренно остановился, потерял машину из виду и только потом поехал следом. Несколько поворотов, и вскоре прямо посреди леса показался шлагбаум с будкой около него. Дальше дорога поворачивала, и кроме леса ничего видно не было. Тут же рядом с машиной оказались два солдата. «Пограничники?» — удивился Тарас, заметив зеленые петлицы. «Что-то я заблудился, ребятки!» — вышел он из машины. «Видимо, не там свернул. Прямо нельзя проехать?»
«Нет, вам туда нельзя, гражданин», — подтвердил сержант. «Разворачивайтесь». «Хорошо, хоть дорога не такая узкая. Всего в два приема развернулся», — подумал Тарас. Улыбнулся срочником и поехал обратно в сторону трассы. Но в машине ему стало не до улыбок. Погранцы подчиняются КГБ. Это не простая часть, это что-то из структуры. «Куда уже Диана вляпалась?» — с досадой подумал он.
Москва. Союз Советских Обществ Дружбы и Культурной Связи с Зарубежными Странами.
«Галия, не хочешь сходить на выставку-ярмарку?» — спросила ее начальница. «Просто сходить, Ольга Вениаминовна?»
«Ну да, посмотреть, как на обычную выставку. У меня пригласительные остались на 17 января, надо раздать кому-то».
«Давайте я раздам», — предложила Галия. «Подругам сейчас позвоню. У мужа друзей полно. Много там?»
«Ну, много, немного. 5 штук дам», — усмехнулась начальница.
«У, я-то думала. 5 нам самим не хватит».
«А сколько же вас? С кем же ты собралась идти?»
«Я?» — начала загибать пальцы Галия. «Муж, его мама с мужем, мой отец и все, 5. А еще отец мужа с женой, бабушки с мужьями, сводный дядя с сыном, няня наша с сыном, а подруг и друзей сколько?» «Это сколько же у нас народу соберется?»
«Зачем?» — с любопытством смотрела на новую подчиненную Ольга Вениаминовна.
«День рождения у мужа будет 16-го. Кстати, не посоветуете мне, что мне ему подарить?»
«С чего вдруг я?»
«Ну, вы очень разумный человек, пользуетесь большим авторитетом в коллективе. Любой вопрос очень быстро решаете. Я хоть и недолго тут работаю, но вижу же».
«Откуда же я знаю, что твоему мужу подарить?»
«Если бы ты спросила, что моему мужу подарить, я бы тебе ответила. Набор мормышек».
Улыбаясь, польщенная комплиментом, ответила та, и Галия рассмеялась.
«Какое у твоего мужа хобби?» «Ох, я даже не знаю». — растерялась Галия.
— Ну, а что он любит?
— Меня, — уверенно ответила Галия, — и детей, конечно, родню, друзей, пса своего.
— Может, он что-то коллекционирует?
— Нет, ничего он не коллекционирует. Правда, интересовался у одних наших знакомых художников про картины какие-то чудные. Так, может, купи ему одну? А что за картины? Ой, Ольга Вениаминовна, знаете, как дети рисуют? Вот так же, только взрослые. Ну, на вкус и цвет, хохотнула начальница, а Галия задумалась, какая ей разница, если мужу нравится.
Переговорив с Ахмадом, поехал в типографию. «И снова здравствуйте!» — смеясь, зашел я в кабинет директора типографии. «Это опять я. Не пугайтесь уж в этот раз!»
Марьяна немного смущенно заулыбалась и тут же воткнула в розетку металлический электрический чайник. «Поймите меня правильно», — взглянула она на меня, доставая чашки. «Я не всех еще знаю».
«Все вы правильно сделали, Марьяна Платоновна», — поспешил успокоить я ее. «Но по-хорошему, конечно, Ганину следовало нас познакомить».
«Он не успел», — с сожалением проговорила она, выставляя чашки на стол. За ними последовали сахарница, вазочка с вареньем, вазочка с конфетами и еще одна с баранками челночок.
«Я вчера перепугался, не осталось ли без присмотра что-то лишнее. Как у вас с безопасностью?» «Я советовал Макару Ивановичу все дополнительные клише держать где-то вне типографии, привозить на тираж и опять увозить».
«Да-да, я в курсе», — ответила она, разливая чай по чашкам. «Все так и делаем».
«Что у нас со вторым томом? Вроде бы образец уже был».
«Да, в работе», — уверенно ответила она.
«Ганин поделился с вами, где он насчет оригиналов договаривался?»
«В библиотеке, а вот в какой?»
«Давайте по штампу посмотрим. Там на 17-й странице, если повезет, будет читаемый штамп с номером библиотеки. По справочнику найдем». Она принесла книгу, мы вдвоем пытались прочесть надписи на штампе. «То ли тройка, то ли восьмерка». Не мог никак разобрать я цифры номера. «Придется вам к Ганину идти узнавать».
«Я бы не хотела».
«А почему так?»
«У него жена все время сидит. Мало ли что подумает, сами понимаете».
«Понятно», — рассмеялся я. «Ну, давайте я схожу».